Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Последние пару месяцев сообщения о муниципальной жизни в России напоминают сводки с полей политических сражений. При этом вырисовывается одна и та же схема. «Единая Россия» наступает на немногочисленных оппонентов, отменяя прямые выборы мэров населением. Складывается впечатление, что после поражения партии на выборах в Иркутске и Братске Кремль дал на места директиву, и в атаку двинулись его пешки. Организованность кампании сверху подтверждается появлением установочной статьи в «Известиях». Кремлевский публицист Виталий Иванов, часто выступающий в роли современного Суслова, с восторгом обозвал происходящее уничтожение выборности мэров очередной реформой местного самоуправления. Имеющееся у бюрократии большинство в муниципалитетах наступает, меняет один за другим уставы городов, вместо избираемых населением глав появляются назначаемые депутатами и губернаторами сити-менеджеры. В случае необходимости предварительно силами «Единой России» депутаты смещают не слишком лояльных центральной власти или просто излишне самостоятельных мэров. Список уже достаточно велик. Челябинск, Ульяновск, Пермь, Мурманск, ряд городов Ханты-Мансийском округе и Свердловской области. На прошедшей неделе этот печальный список пополнил Благовещенск. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Амурской области Антон Лузгин.
Благовещенцы больше не будут выбирать мэра. Это случилось через два месяца после отстранения должности мэра города Александра Мигули по решению губернатора Олега Кожемяка и смену руководства городского парламента. 30 июня большинство депутатов городской думы Благовещенская решило упразднить прямые выборы мэра. За проголосовало 21, против 6 депутатов. Теперь управлять столицей Приамурья будут сити-менеджер и глава администрации, которых назначат депутаты. При этом инициаторы упразднения поста мэра не считают, что население крупнейшего города Амурской области лишили права выбора. Говорит руководитель фракции «Единая Россия» в городской думе Благовещенска Эдуард Хасаншин.
Как это выборы отменяются? Люди шли выбирать городскую думу. Это же выборы. Значит, весь город выбирает орган какой-то городской. Раньше выбирали человека, теперь выбирает орган. Но это прямые выборы. Все, делегированный избиратель, да, депутат. То есть это нормальное явление, где избиратели выбирают своих депутатов, из числа которых будет глава муниципального образования.
Мэра невозможно контролировать. Надо наводить порядок и вводить новые формы управления. Таков главный аргумент единороссов в пользу отмены прямых выборов градоначальника. С точки зрения закона, эти утверждения не выдерживают никакой критики, считает юрист Марат Мкрчан.
Говорить, что нету контроля над мэром в том городе, где мэра сняли две недели назад, это минимум не следовать элементарной логике. Максимум не знать еще и закон. Любое должностное лицо подконтрольно населению, которое может обжаловать все его действия в суде, прокуратуре, как надзорному органу, и губернатору, который может отрешить мэра. И самое главное, кому подконтролен мэр, это городской думе. Как же это он не подконтролен? Президент и правящая партия говорит о праве на самоуправление, а с другой стороны мы видим, что во всех регионах, где «Единая Россия» теряет свои позиции, срочным образом вводится институт сити-менеджера. В городе Благовещенске, например, отрешив мэра, да, то есть возникает вопрос, выборы. И я думаю, что до октября месяца правящая партия территориальная, Единой России, региональная, она не выиграла бы эти выборы здесь на местном уровне. Был риск победы коммунистов, был риск победы каких-то оппозиционных партий, ЛДПР даже может быть. Был риск этого проигрыша. Срочным образом нужно было вносить изменения в устав, чтобы был просто назначенец.
Против отмены прямых выборов мэра голосовали немногочисленные представители оппозиции, говорит депутат городской думы Благовещенска, член фракции Компартии России Алексей Сухих.
И рано или поздно им придется ответить за эти решения, потому что вот сейчас что происходит? Кроме монополизации власти, происходит и монополизация фактической ответственности. Сейчас они должны нести ответственность за все решения. Вся власть у них, вертикаль полностью зацементирована. Фактически идет сворачивание местного самоуправления. Оно уже не будет выделено из органов государственной власти, каковым оно являлось до этого по Конституции.
Председатель городской думы Благовещенска Владимир Кобелев заявил, что вполне возможно возвращение к прямым выборам, если новая система докажет свою несостоятельность. При этом заметил председатель Гордумы, чтобы оценить полезность нововведения, нужно как минимум несколько лет.
Из Благовещенска сообщал корреспондент Радио Свобода Антон Лузгин. В Иркутской области власти пытаются отреагировать на поражение на выборах, но не улучшением жизни граждан, а новыми попытками зажима, воздействием на избранных от оппозиции мэров и отменой прямых выборов. Из Иркутска сообщает Екатерина Вертинская.
За последние 3 года единороссы в Иркутской области проиграли выборы глав 5 городов – Бодайбо, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Иркутск и Братск. И вот, наконец, партия власти начала реагировать на эти события. Все решения были приняты в течение 2 последних месяцев. Губернатор Дмитрий Мезенцев выведен из Совета сторонников партии «Единая Россия». Секретарь Иркутского политсовета Людмила Берлина ушла в отставку. В центре протестного движения области, в городе Ангарске, в котором власть не пользуется поддержкой населения, местные депутаты собираются отменить выборы мэра путем введения института сити-менеджера. Избранного 3 месяца назад от КПРФ главой областного центра Виктора Кондрашова единороссы пытаются включить в ряды сторонников «Единой России». Хотя мэр Иркутска ничего по сути не сказал. Вот цитата из его комментария. «Избиратели ставили передо мной конкретную задачу – сделать так, чтобы город стал жить лучше. Нам нужны новые дороги, спортивные залы, детские сады и больницы. И если есть возможность привлечь федеральные средства, которые выделяются в рамках партийных проектов «Единой России», я обязан это сделать. Иркутск не может развиваться в локальном режиме. Любое развитие предполагает диалог и сотрудничество. Для меня есть только одна партия – иркутяне. С этим принципом я шел на выборы и сейчас продолжаю действовать только в интересах горожан». О том, что он принял решение стать сторонником партии власти, ни слова. «Событие, по мнению экспертов, уже принесло репутационный вред коммунистам региона», – комментарий иркутского политического консультанта Всеволода Напорте.
Граждане стали более внимательно следить за судьбой КПРФ. В глазах граждан Кондрашов все более и более становится именно коммунистом. Вот. И это вот решение, оно, конечно, очень сильно подорвало веру граждан в КПРФ, как структуру, которая действительно может выступать в качестве самостоятельной и эффективной политической силы. Так думаю, что это аукнется Компартии на осенних выборах.
Несмотря на то, что осенью выборы мэров в Иркутской области пройдут в 15 муниципальных образованиях, внимание единороссов сосредоточено на Ангарске. Здесь с начала года проходили самые масштабные акции протеста. Улаживанием конфликтов ангарчан с местной властью занимался лично губернатор Дмитрий Мезенцев. Оппозиция во главе с коммунистами шла единым фронтом, а рейтинг «Единой России» среди горожан не превышал 10%. Сейчас в городе политических консультантов, политологов и политтехнологов больше, чем активных участников протестных действий. Единороссы пытаются расколоть единую оппозицию и ввести поправки в устав муниципального образования, чтобы отменить выборы мэра и выбрать сити-менеджера из числа местных парламентариев. Выборы в Новую Думу состоятся тоже в октябре, продолжает иркутский журналист Сергей Королев.
В рядах некогда сплоченной оппозиции вокруг городского отделения КПРФ наблюдаются разногласия. Общественные патриотические организации начали уже проводить свои протесты. По всей видимости, лидеров, которые им предложат КПРФ, не поддержат. У самих коммунистов уже 2 или 3 кандидатуры. И, скорее всего, чем ближе к выборам, тем противоречий будет больше. Оппозиция пока не готова совместно формировать единую команду для уже работы во власти.
Интрига еще и в том, что среди оппозиционных лидеров в Ангарске есть и действующий единоросс, который, по некоторым данным, выиграл внутрипартийное голосование. Так называемый праймерис проводили для того, чтобы выдвинуть кандидата от партии в мэры. Другими словами, действующая власть в Ангарске одинаково боится, что город возглавят либо лидер коммунистов Сергей Бринюк, либо другой местный лидер, единоросс Владимир Жуков. Перед тем, как собрать Думу и проголосовать за изменения в устав, инициативу, кстати, уже поддержали на региональном политсовете «Единой России», местная власть провела публичные слушания. Далеко не всем удалось попасть на это мероприятие. По словам первого секретаря Ангарского горкома КПРФ Сергея Бринюка, чиновники тайно начали проводить регистрацию заранее, используя работников муниципальных организаций и предприятий. А за час до слушаний собрали в этом же помещении учительскую конференцию. Таким образом, большую часть зала заняли контролируемые властями молчаливые работники бюджетной сферы Ангарска и Ангарского района. Вот позиция пенсионера и бывшего экономиста местной администрации Виктора Таркова, которому не удалось попасть в зал.
Это все проводится политика создания государственной вертикали власти, то есть централизации всей власти и отстранения населения от принятия управленческих решений и от участия в делах местного самоуправления. Это вот прямое следствие этого. Партия власти или партия олигархов, как я их называю, они вот организовали вот это вот мероприятие, где народ давится и не может выразить свое мнение. Наши олигархи внесли в 131 закон такие соответствующие поправки, сотрудники, можно будет назначать на конкурсной основе сити-менеджера. Рядовые труженики, они не будут участвовать в этих конкурсе, потому что там будет конкурс денежных мешков. Какой он будет проводить политику, можно не сомневаться, он будет проводить политику именно тех людей, которые его поставили на это место.
Главные аргументы власти в пользу отмены выборов составили 4 основных пункта. Усиление эффективности взаимодействия исполнительной и законодательной власти, страховка от прихода во власть случайных и некомпетентных людей, снижение политической напряженности в городе и экономия бюджетных средств на выборах мэра Ангарского муниципального образования и первый шаг к изменению статуса города и ликвидации двоевластия, поскольку территории сейчас управляют глава города и мэр района, часто дублируя функции друг друга. На каждый аргумент неравнодушные ангарчане приводили по нескольку контраргументов, но их никто не слушал. Лидер ангарских коммунистов Сергей Бринюк, комментируя прошедшие слушания, заверил, что за 4 дня до заседания Думы они проведут общегородской митинг. А если депутаты поправку примут и выборы мэра в Ангарске отменят, то они начнут подбирать кандидатов в депутаты, чтобы после победы в октябре на выборах в городскую Думу назначить нужного городу сити-менеджера.
Из Иркутска сообщала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская. В Екатеринбурге идут дискуссии о том, отменять ли прямые выборы мэра, сообщает Екатерина Петрова.
Дума Екатеринбурга пошла против воли администрации Свердловской области. Губернатор Александр Мишарин с приходом на пост главы региона начал последовательно продвигать институт сити-менеджера. Однако, если в маленьких городах Среднего Урала этот процесс сопротивления общественности не встретил, то Екатеринбург предложение отказаться от прямых выборов мэра воспринял в штыки. Думе Екатеринбурга было предложено рассмотреть поправки в устав, вводящие пост сити-менеджера. Однако депутаты, большинство из которых, к слову, единороссы, не приняли их к рассмотрению. Главным аргументом парламентариев стало то, что поправки сырые и непроработанные. Депутат Леонид Волков заявляет, что принимать подобные решения можно только на общегородском референдуме.
Кто-то говорил, что его смущает поспешность. Почему вдруг без предварительного рассмотрения на комиссиях появляются такие документы никак не обоснованные? Не было никакой пояснительной записки, в которой было сказано, почему, собственно говоря, надо менять систему управления городом. Были депутаты, которые указывали на сырость и непроработанность документа. Но я лично голосовал против, потому что я в целом не считаю, что решение настолько принципиальное, как изменение схемы управления нашим муниципалитетом, может решаться вот по такой схеме, голосованием депутатов Думы на основании результатов публичных слушаний, которые, как известно, являются механизмом достаточно декоративным и могут быть срежиссированы как угодно. Такой вопрос, по моему мнению, граждане могут решать только на референдуме. Нам предлагается отказаться от права выбирать мэра. Мы можем отказаться, но если только мы сами этого захотим.
Мэром Екатеринбурга уже более 15 лет является Аркадий Чернецкий. После ухода прежнего губернатора Эдуарда Росселя в регионе заговорили и о смене вечного градоначальника. И хотя его срок заканчивается только в 2012 году, решение об уходе Чернецкого, по всей видимости, уже принято. «Единая Россия» и губернатор обещают ему место в Совете Федерации. А вот каким образом будет обеспечен переход власти, пока не ясно. Первая быстрая попытка ввести институт сити-менеджера у областной власти не прошла. Город начал готовиться к выборам, ну а тем временем губернатор Александр Мишарин заявил, что продолжит работу с депутатами Думы Екатеринбурга. Его соратники попробуют объяснить им всю выгоду нового проекта. Как сказал советник губернатора Роман Чуйченко, народные избранники просто боятся взять ответственность по управлению городом на себя.
131 закон об основах местного самоуправления позволяет депутатам взять на себя инициативу по управлению городом, стать фактически хозяевами положения. А мы видим, что в Екатеринбурге депутаты отпихиваются от этих дополнительных полномочий, и такое ощущение, что они не готовы брать ответственность, и они видят себя, по-моему, ведомыми вслед за неким, условно назовем, сильным мэром.
Эксперты, впрочем, отмечают, что дело тут не в ответственности депутатов городских дум. В России наметился тренд продления вертикали власти до уровня местного самоуправления, и новый губернатор просто следует федеральной повестке дня. А кроме того, система сити-менеджеров выгодна правящей партии «Единой России», говорит депутат Государственной Думы от Свердловской области, глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бурков.
Они видят, что все последние выборы, они показывают низкие результаты, и на уровне муниципалитетов власть уходит из под ног у них и переходит в руки там Справедливой России или независимых кандидатов. И в этой связи они начинают институт сити-менеджеров вводить.
Политологи признают, что Екатеринбург – город относительно свободный. Долгое время Свердловской областью руководил Эдуард Россель, который неоднократно приходил к власти через выборы. Выборным является и мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Оба были сильными политиками и представляли собой источники реальной власти. Административные ресурсы города и области уравновешивали друг друга, создавая в обществе относительную свободу. Потому кулуарное продавливание института сити-менеджера и вызвало столь бурную реакцию, говорит политолог Александр Пирогов.
Первый вариант достаточно предсказуемый, это то, что депутатов городской думы додавят, и они все-таки примут изменения в устав. Второй вариант развития, то, что каким-то образом удастся сохранить выборность главы города. Я думаю, что очень многих людей достаточно четко выраженной гражданской позиции не устраивает система продавливания сити-менеджера и система отмены выборов главы города. Вариант развития событий, перехода в уличную плоскость, но не исключаю абсолютно. Благо, что Екатеринбург достаточно политизированный город, и участников найдется немало, которые бы хотели активно включиться в этот процесс.
Добавлю, что в Екатеринбурге уже создан общественный комитет в защиту прямых выборов мэра. В него входят политики, депутаты, бизнесмены и политологи. Они собираются провести мощную агитационную кампанию в пользу выборной модели власти. Политические партии тем временем уже подбирают кандидатуры на пост мэра Екатеринбурга, а городская избирательная комиссия не исключает, что выборы будут назначены на октябрь 2010-го. В городе уже активно говорят о том, что в этих выборах может принять участие известный общественный деятель Екатеринбурга Евгений Ройзман. Сам он пока эту информацию не комментирует, хотя ранее неоднократно заявлял, что политикой больше заниматься не намерен.
Из Екатеринбурга сообщала Екатерина Петрова. Попытку как-то изменить удручающую ситуацию с фактическим бессилием местного самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге предприняла фракция «Справедливая Россия». Споры вокруг судеб местного самоуправления анализировал Виталий Камышев.
Фракция «Справедливая Россия» в государстве в Государственной Думе подготовила для внесения в парламент законопроект об особенностях организации местного самоуправления в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. Жесткая вертикаль власти успешно выстроена, но в результате местное самоуправление оказалось в загоне, и этот перекос пора исправлять, говорит руководитель фракции эсеров Николай Левичев.
Можно даже не говорить о постоянных попытках региональной власти подмять под себя местное самоуправление, изменить региональное законодательство таким образом, чтобы глава муниципального образования выбирался не всем населением, а только членами совета. Мы считаем, что это, безусловно, шаг назад, но совершенно больная тема местного самоуправления, если они начинают говорить применительно к городам федерального значения.
Система местного самоуправления Москвы до сих пор остается советской, считает замглавы внутригородского муниципального образования Тропарева Никулина Александр Михайловский.
56-й закон города Москвы, по которому сейчас живет местное самоуправление в городе Москве, он просто противоречит не только федеральному закону 131-му, но и просто Конституции Российской Федерации. Это ужасный закон, потому что он, по сути, лишает полномочий местное самоуправление. Если мы посмотрим, какие полномочия у местного самоуправления в городе Москве. Комиссия по делам несовершеннолетних, праздник, коробочки физкультурные, мелкие физкультурные объекты нам сейчас передали. То есть они какие-то такие вот полномочия очень ограниченные, игрушечные. У меня впечатление, знаете, вот как застой у нас, такой глубокий застой позднесоветских времен. И результат мы видим. Вот мы видим, какие колоссальные проблемы сейчас стоят перед городом Москвой.
Отдельный закон, регулирующий местное самоуправление в Москве и Санкт-Петербурге, необходим, убежден директор Института коммунальных стратегий Вадим Бондарь.
Сторонники местного самоуправления в Москве пытались доказать, что вот пусть будет общефедеральный закон, и мы в его рамках будем работать. К сожалению, так не получается по очень простой причине. Принципиальное отличие городов федерального значения в том, что городские функции выполняются субъектом федерации. Что делают законодательные собрания вообще обычно в областях в плане местного самоуправления? самоуправления, они в какой-то мере вообще контролируют муниципалитеты. То есть разделение такое существует, да, вот правила игры устанавливают субъекты, а муниципалитеты исполняют. Есть четкое понимание, кто за что отвечает. А вот в городах федерального значения такого разделения обязанностей нет. В основном все полномочия остаются на уровне субъектов в Москве и Питере. Кто же захочет делиться власть?
Вадим Бондарь считает, что у законопроекта «Справедливая Россия» очень мало шансов пройти через Нижнюю палату российского парламента.
Власти московские и питерские, они, конечно, тесно вписаны в структуру власти федеральной, решили Москву и Питер не трогать. Конечно, местное самоуправление, реально работающее, значительно усиливает активность граждан. А вдруг эта активность выйдет из-под контроля? Известно, что все революции-то у нас в Москве делались.
Никакой нужды в отдельном законе о местном самоуправлении в Москве и Санкт-Петербурге нет, уверен председатель комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления «Единорос» Вячеслав Тимченко.
Здесь проблема в исполнительской дисциплине, я бы так сказал, в ответственности чиновников за те направления деятельности, которые на них возложены. Поэтому в чистом виде я считаю, что сегодняшнего законодательного акта и нормативных актов федерального значения достаточно хватает и для того, чтобы организовать местное самоуправление на муниципальном уровне, в том числе в городах федерального подчинения.
Является ли принципиальным моментом выборы всем населением главы местного самоуправления крупных городов? И влияет ли это на эффективность управления?
Я считаю, что для того, чтобы не было бытовых проблем, нет необходимости, чтобы население избирало прямым голосованием главу муниципального образования.
Как представитель партии «Единая Россия» Вячеслав Тимченко не видит какой-то негативной тенденции в участившихся в последнее время скандалах с отстранением от должности всенародно избранных мэров крупных городов, а также в массовой отмене прямых выборов глав местного самоуправления.
В Благовещенске там не был применен механизм 90-го закона, а был применен механизм 131-го закона, когда глава Амурской области отстранил главу города Благовещенска от исполнения обязанностей главы города за неисполнение судебных решений. В данном случае, несмотря на то, что, на мой личный взгляд, было допущено некоторое преувеличение при внесении меры взыскания главы муниципального образования, тем не менее губернатор поступил в соответствии с законом. Что касается других проблем, то есть действительно у нас есть прецеденты, когда глава муниципальных образований длительное время не исполняет свои обязанности, либо уклоняется от исполнения обязанностей, не подписывает нормативные акты.
Изменить ситуацию с местным самоуправлением способна лишь высокая активность граждан, убежден директор Института коммунальных стратегий Вадим Бондарь.
Система для нынешних властей более управляемая, когда есть сити-менеджеры, назначаемые, не выбираемые людьми. Мне не кажется, что эта тенденция катастрофическая. Введение сити-менеджеров – это в рамках все-таки местного самоуправления. Граждане должны сами принять решение, какая у них должна быть система власти. Нанимать сити-менеджера должны граждане, жители этого города, а не губернатор. Весь вопрос в том, что сегодня люди неактивны и не пытаются устанавливать правила игры на своей территории.
По данным таких социологических служб, как, например, Левада-центр, повышение активности граждан ожидать не приходится. А значит, нынешняя тенденция к встраиванию формально независимого от государства местного самоуправления в путинскую вертикаль власти сохранится и в 2010-2011 годах.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Подавление конкуренции и разнообразия в политике остается задачей режима Путина-Медведева. Ведь в крупных городах, где прямые выборы остались, как в Самаре, об этом мы расскажем в следующей передаче «Единой России», приходится вести серьезную и реальную борьбу за власть, что, безусловно, раздражает губернаторов птенцов гнезда Суркова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
10 человек погибли и 3 тяжело ранены в авиакатастрофе в Румынии. Как сообщили власти страны, самолет Ан-2 советского производства упал и загорелся сразу после взлета в аэропорту города Тузла на юго-востоке страны. Из 13 находившихся на борту, 10 парашютисты и 3 члены экипажа. В Польше объявлены официальные результаты выборов президента. Победил Бронислав Комаровский, спикер Сейма. Его главным соперником был лидер оппозиции Ярослав Качинский. Как передает корреспондент «Радио Свобода», за Комаровского проголосовали свыше 53% избирателей. Качинский получил почти 47% голосов. Адвокатская палата Москвы призвала Генпрокуратуру России рассмотреть все случаи преследования адвокатов по делу инвестиционного фонда «Hermitage Capital». В размещенном в интернете обращении главы палаты Генри Резник просит генерального прокурора Юрия Чайку провести тщательную проверку, по результатам которой привлечь виновных к ответственности. В дагестанском городе Хасавюрт убит сотрудник милиции. Как сообщили в республиканском МВД, неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль, за рулем которого находился инспектор-кинолог ОВД по Хасавюртовскому району. Имя погибшего не сообщается. Вашингтон сохраняет приверженность принципу территориальной целостности Грузии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон после переговоров в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Власти Пакистана сообщили в понедельник о гибели влиятельного полевого командира талибов. По информации военных, Амирулла Мехсуд был убит в перестрелке с солдатами в столице района Северный Вазиристан, городе Мираншах. Вы слушали краткие новости.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Российско-белорусские отношения, обострившиеся этим летом из-за газовых и таможенных войн Москвы и Минска, становятся фактором, существенно влияющим на внутриполитическую обстановку в России. Чего добивается Александр Лукашенко, чего ждать Москве? Об этом я беседовал с лидером Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолием Лебедько.
Как вы прокомментируете новый этап вот этих газовых конфликтов России и Беларуси?
Я бы это объяснил частично предвыборной ситуацией в Беларуси. В нашей республике не всякая избирательная кампания имеет ценность. К примеру, местная кампания, которая прошла в марте, вообще не вызвала никакой реакции со стороны избирателей, потому что они понимают, она ни на что не влияет. Заниженный интерес и к парламентской кампании, где Лукашенко просто назначает депутатов. А вот президентская кампания – это вопрос о власти. Вопрос о власти – это высшая ценность для Лукашенко. И поэтому, конечно же, для российской стороны это возможность серьезно поиграть в Беларуси, поиграть с Лукашенко, повоздействовать на него и добиться каких-то преференций, если не политических, то экономических. Благоприятная ситуация. Именно поэтому впервые, наверное, за 16 лет мы видим, что риторика Медведева и Путина крепка, сильна, что давление есть, но не снижается, и понимает Кремль, что Лукашенко как никогда уязвим. Кризис – серьезная проблема, которую он не в состоянии решить. Он не делает реформы, он сделал ставку на внешнее заимствование. Это решается за счет Международного валютного фонда, но и зависимость от России, она здесь все-таки наиболее сильная. Поэтому пытаются использовать эту ситуацию.
Чем российское руководство, на ваш взгляд, конкретно недовольно вот в отношениях с Белоруссией?
На самом деле Лукашенко во многом есть продукт, на который можно поставить лейбл, сделанный в России. Вот 16 лет Россия инвестировала в Лукашенко. И получилось, что не совсем ситуация, может быть, старуха у разбитого корыта, но примерно так. Они поняли, что они не влияют на Лукашенко. То есть он неконтролируем, непрогнозируем. Признать это публично российскому руководству, наверное, сложно. Поэтому они хотят выбить из него хотя бы что-то. Если не политические какие-то преференции, там реальное союзное государство, инкорпорация Беларуси в состав Российской Федерации, то хотя бы получить какие-то серьезные дивиденды в экономической сфере. Ну, к примеру, список топ-предприятий, фамильное серебро Беларуси, на которое есть интерес у российского бизнеса и у Кремля. Значит, надо постараться в этой ситуации, пока Лукашенко ослаблен экономически, финансово и политически, заполучить. То же самое касается вопросов получения земли под строительство, это финансовая сфера, банковская сфера. Вот этот лакомый кусок, если Россия сейчас не получит, то кажется, что 16 лет они вкладывали в пустоту инвестиции, ресурсы, и что они на самом деле потеряли Беларусь, даже при Лукашенко.
У вас нет ощущения, что Лукашенко, когда ведет сейчас какие-то переговоры с российскими лидерами, пытается сыграть на мнимых или реальных, мы не знаем, противоречиях в тандеме Путин-Медведев?
Для Лукашенко это характерно, он вообще действует по принципу «разделяй властвуй». И, во-первых, это часть внутренней политики. У нас там порядка 12 ведомств, которые обладают правом вести оперативно-розыскную деятельность. Причем это направлено не только против среднестатистического гражданина страны, но и друг между другом. То есть он это поощряет. Поэтому то, что есть во внутренней политике, он переносит и во внешнюю политику. И мы видели, что одно время у нас был хороший ОБСЕ, потому что он шел на большее сотрудничество с Лукашенко. Плохой Совет Европы, который был закрыт. Поэтому это не есть новость. Лукашенко сейчас стал более многовариантный. Он имеет свое лобби в Российской Федерации. И не только в России. Сейчас такое лобби есть и в Европе. Лукашенко понял, что надо не только своим чиновникам давать деньги в конверте, но что это можно и нужно использовать и на внешних рынках, и российском, и в Европе. Поэтому мы иногда и слышим, что вот с президентом России можно договориться, с премьером есть некоторые сложности. Лукашенко держит руку на пульсе. В зависимости от того, какова внутренняя ситуация, он риторику использует. Хотя я думаю, что касается Беларуси, то вот здесь, как правило, происходит консолидация элит не только в России, но и в Европе. И все-таки некая общая позиция чаще всего формируется, и сыграть вот на таких противоречиях крайне сложно и малоэффективно.
Кто такие это вот пролукашенковское лобби в России?
Ну, в России это то, что связано с военно-промышленным комплексом. Вот, люди в погонах. Лукашенко играет на ностальгии. Лукашенко позиционирует себя как сильный лидер, который бросает вызов Западу. А военные в России, как и в Беларуси, в значительной степени, они все-таки антизападные по своей ментальности. И, конечно, для них Лукашенко сильный лидер, который там не сгибается перед ненавистными янками там, или европейцами, и к нему есть определенные симпатии. Но есть люди, которые имеют просто бизнес-интересы. В Беларуси страна для этого, на самом деле, симпатичная, все в режиме ручного управления, и там можно много порешать. Есть Лужков, с которым и весь этот бизнес-клан, который имеет интересы в Беларуси, такие люди, как Лужков, как и некоторые люди в Госдуме, люди с генеральскими погонами, это то, на кого он может опереться.
Но эти люди, они имеют определенную идеологию, их идеология, в конце концов, подразумевает состояние Белоруссии как младшего партнера, а лучшего счастья единого имперского государства. В этом смысле он ведь их разочаровывает.
В этом да, но имперские амбиции – это как бы при себе, а жизнь надо сегодня. И поэтому, если Лужков через свою супругу может решать свои конкретные бизнес-интересы, то это жизнь сегодня, а не ваша идеологическая составляющая. Я думаю, что у Лукашенко остались еще симпатии вот с прежних времен, когда он был очень активен и ездил по российским регионам. Многие, на самом деле, искренне думают, что Лукашенко создал некий такой образец строительства государства, которое можно экспортировать и реализовать в России. Поэтому часть элит ориентируется вот на то, что он сделал в реальности.
Ну, а вот ситуация с таможенным союзом?
Все хорошо в риторике. Все неплохо выглядит с телеэкрана, но когда касается конкретной практической реализации, здесь Лукашенко садится с калькулятором и всегда считает. Таможенный союз – это вопрос цены. И если Россия предоставит Лукашенко газ и нефть по внутрироссийским ценам, это его устроит. При всех остальных позициях Лукашенко только теряет. Он внутри страны по таможенным пошлинам на автомобиль теряет колоссальную поддержку в преддверии президентской кампании.
То есть, если он их повысит?
Да, если он ведет новый тариф там российский, это означает, что автолюбитель в каждой белорусской семье, налогоплательщики. И объяснить это чем-то крайне сложно, практически невозможно. А Лукашенко должен представить перед президентской кампанией, которая очень убедительные доказательства, что, к примеру, вот за счет этих цен мы решим вопрос, зарплата будет такой, ваше материальное благосостояние такой, вы сможете купить новый автомобиль, который будет произведен там на каких-то внутренних производствах, которые будут созданы или в России. Иначе нет очевидного преимущества для среднестатистического гражданина Беларуси, почему мы должны идти в этот таможенный союз. И почему сам Лукашенко должен? Он вот в этой формации ничего существенного не приобретает. Сегодня он имеет отсутствие пошлины на нефтепродукты и перепродажа в Европу. Мы сегодня 50% поступлений в бюджет имеем из Европы. И именно за счет основная составляющая – это продажа нефтепродуктов. Терять это для Лукашенко, но это его поражение. Поэтому он и стоит до конца, и тем более, что предшествующие 16 лет отношения не показывают. Ты вот стой на своем, да, и в конечном итоге пойдет на уступку России, исходя из геополитических каких-то интересов, исходя из политической составляющей. Но вот, кажется, это, наверное, мы впервые имеем случай, когда время идет, а Кремль стоит.
Если говорить вот об этом мифе о социально каком-то авторитарном государстве Александра Лукашенко, насколько оно вот социально, потому что мифом этим торгуют и на российской территории.
Просто если бы нас объективно показывали, что есть в Польше, что есть в Литве в сравнении с тем, что есть в Беларуси, то разочарование и внутри страны, и за ее пределами было бы гораздо большим. Сегодня такое четкое отношение имеют в основном те люди, которые имеют возможность выезда за границу. Это примерно до 30% белорусов, которые хотя бы раз выезжали за пределы страны. Но когда вы живете в консервной банке, не выезжаете за пределы населенного пункта там десятилетиями, у вас одно радио и телевидение с одной позиции, то, конечно, вам сложно составить полную картину. Что касается вот тех мифов, которые за пределами Беларуси, ну, они, естественно, и будут. Особенно для тех политических сил, которые испытывают какие-то проблемы внутри своей собственной страны. Для левых Лукашенко это вообще такой модернизированный Фидель Кастро, такой европейский. Он идеологический гуру. И поэтому, когда даже людям говорят совершенно конкретные факты, вот стоимость продуктов, стоимость услуг, они все равно в это и не верят. Потому что рушится их идеологическая какая-то составляющая, их программное действие внутри страны. Поэтому такой человек, как Лукашенко, он вообще-то нужен на постсоветском пространстве для тех людей, которые ностальгируют о прошлом, или тех, которым говорят, а что вы предлагаете? Им нужно предложить какую-то модель. А ее нет. Или она плохо выглядит на бумаге. Или нужно подкрепить на практике. Лукашенко это та модель, хотя если посмотреть, то она выстроена во многом за счет тех же самых россиян, а во-вторых, за счет мифов, которые на самом деле есть и существуют.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник, лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько.
А можно сравнить уровень, так сказать, вот, социальных благ Беларуси и России?
Мне проще сравнить с Польшей, где, например, заработная плата средняя 1200, в Беларуси 250 долларов. Но в Беларуси все продукты питания выше, чем в Польше. Я уж не говорю о ширпотребе, там, одежда, обувь, на порядок все выше. У нас несколько пока дешевле жилищно-коммунальные услуги, частично транспортные услуги, но все равно, если положить на чашу весов, то, конечно же, среднестатистический поляк чувствует себя гораздо комфортнее. Литовец чувствует себя гораздо комфортнее. Что касается России, то здесь, наверное, надо смотреть по регионам. Есть заработная плата, учитель, ставка начинает с 100 евро. Без всяких дополнительных приработков 100 евро. Пусть сами россияне сравнивают. Как минимум, 1/3 надо отдать за услуги ЖКХ.
Про пенсии тоже есть миф, что в Беларуси зато высокие пенсии, пенсионеры живут.
У военных, да. У военных хорошая пенсия, которая по белорусским меркам позволяет чувствовать себя комфортно. Ну, а социальная там пенсия, вот минимальная, это порядка 100-120 долларов. У военных хорошая пенсия, это единственная категория. Там у чиновников хорошая пенсия. Но вот пособие по безработице, я акцентирую, 20 долларов. И 3 дня общественных работ, чтобы ее получить. Поэтому люди просто не регистрируется, и такой низкий уровень безработицы на бумаге. При этом от 700 тысяч до миллиона людей, по крайней мере, в докризисные времена работало в Российской Федерации. Вот с Европой сложнее, потому что это вопрос визового барьера. Сейчас решается вопрос об облегченном пересечении границы для тех, кто проживает в 50-километровой зоне вдоль польско-литовской границы. Вот это уже будет порядка 2 миллионов людей, которые могут выезжать. Вот с Литвой уже активные люди выезжают. выезжают и работают строители, водители выезжают в Литву, такая вот литовцы мигрируют дальше вглубь Европы, а наши мигрируют на окраины Европейского Союза, потому что там по всем параметрам экономическим лучше заработок.
Может ли белорусский режим сохранить вот нынешний этот уровень социальных благ, зарплат и так далее без российских дотаций?
Никогда. Вся модель Лукашенко работает только при дешевых энергоносителях из Российской Федерации, раз, при открытом рынке для сбыта российских товаров, при включении нас даже в госзаказ Российской Федерации, только при этой схеме модель работает. Как только что-то перекрывается, модель не просто рушится, она приводит к колоссальным социальным последствиям в Беларуси. Нас ожидают очень сложные, тяжелые времена, потому что Лукашенко складирует на складах не только продукцию, которую он не может продать даже сегодня на 2 миллиарда долларов, но он складирует проблемы, которые не решались десятилетия. У нас за время Лукашенко не построили ни одного предприятия, которое стало бы как Nokia для там Финляндии, там какие-то брендовые. Мы едем на старом. На большинстве белорусских предприятий оборудование времен Леонида Ильича Брежнева. 6% предприятий выпускают продукцию, которая конкурентоспособна на европейском рынке. Это говорит о нашей эффективности.
Что будет делать оппозиция сейчас в связи с президентскими выборами? Есть какая-то линия у вас?
Стратегия предельно ясна. Из этой избирательной кампании мы должны выйти наиболее сильными, а власть наиболее ослабленной. Это означает, что если удастся ослабить власть, то либо вариант площади, другой альтернативы нет, Лукашенко не пойдет на свободный открытый подсчет голосов, либо власть должна быть настолько ослабленной, что под давлением изнутри и извне она вынуждена сесть за стол реального переговорного процесса, в результате которого может отдать экономический блок своим оппонентам оппозиции, как самый тяжелый, сложный, и где нет у Лукашенко рецептов решения этой проблемы, и провести досрочные парламентские выборы. Это два сценария, которые выходят из ситуации ослабленного Лукашенко. Самое плохое, если Лукашенко договорится с частью оппозиции, даст ей неоскорбительные проценты в обмен на легитимизацию. Поэтому возможны три сценария, какой сработает, посмотрим. Но Лукашенко в интервью газете «Известия» год назад сказал, да, мы сфальсифицировали итоги президентской кампании. Открытое заявление. Но, дескать, у меня было 90%, поэтому я сказал, вот сделайте этим европейцам, чтобы они не кричали, не горланили, что у меня якобы было 80%. Но это есть не что иное, как чистосердечное признание фальсификации итогов избирательной кампании. Лукашенко будет фальсифицировать, большинства у него нет.
Какие есть социологические данные?
Социологические данные 39% за Лукашенко, 51% за нового человека. По действующему законодательству выиграть выборы он не может. Это максимум, что он может выжить из самой ситуации с учетом административного ресурса. Он мог бы выиграть выборы, если бы изменил законодательство не 50% получил участие и не 50% голосующих. Вот как на местные выборы у нас. Кто пришел, тот и проголосовал. Лукашенко сегодня самый популярный политик, и это неудивительно в ситуации такой информационной блокады всех остальных и полной монополии электронных масс-медиа. Он самый популярный, но он не способный выиграть избирательную кампанию по действующему законодательству.
А российская власть как-то пытается использовать оппозицию?
Наши попытки установить какой-то диалог через посольство, как официальных представителей российской власти, пока не привели никаким результатом. Посольство и послы, независимо от того, кто сидит в Минске, отмалчиваются, ну, потому что нет указаний из центра. Вместе с тем, российская власть периодически пытается ущипнуть Лукашенко, ну, приглашая представителей оппозиции в Москву для встреч в Государственной Думе или выпуская их на российские федеральные телеканалы и давая возможность сказать о том, о чем не могут они сделать это внутри Беларуси. Я прогнозирую, что эта избирательная кампания может быть интересна и тем, что впервые Кремль может ограничиться молчанием и отказом от публичной поддержки Лукашенко, что всегда было во время предыдущих президентских кампаний. Это может быть новым. Может быть новым и то, что Кремль снимет табу для российских предпринимателей в их поддержке того или иного политического проекта в Беларуси, что на сегодняшний день также существует. Никаких инвестиций в политические проекты в Беларуси не существует со стороны бизнеса, так как введен запрет Кремлем. Вот эти два новых фактора, если не проявятся, то это уже будет существенно скажется на ситуации в Беларуси, где примерно 50% электората все-таки повернуто на восток.
Все-таки какая сейчас расстановка сил в оппозиции?
С одной стороны, впервые мы можем не иметь единого кандидата. В 2001 году и 2006 году такие кандидаты были, и это несомненное преимущество. А с другой стороны, ситуация как никогда благоприятна для оппозиции. Это связано не с ее деятельностью, не с, там, с новой стратегией Брюсселя. Это есть результаты и следствие кризиса. Кризис сильно помогает оппозиции. Но вот с определением единого кандидата здесь возникли проблемы. В прошлом году мы предлагали провести праймериз, такое народное голосование, чтобы вовлечь как можно большее количество людей в этот процесс, чтобы сделать более широкую легитимность единого кандидата и, самое главное, еще начать избирательную кампанию задолго до ее официального объявления. Не получилось, не прошло. Потенциал оппозиции, сторонников перемен, это примерно три инициативные группы, которые в состоянии собрать 100 тысяч подписей для регистрации. А кандидатов неизмеримо больше, претендентов, те, кто заявляет об своих амбициях. Поэтому реальный переговорный процесс, скорее всего, начнется уже в ходе самой начавшейся кампании, среди тех, кто реально сможет собрать эти 100 тысяч подписей. Пока это кто? Это может быть Владимир Некляев, если он окончательно примет решение идти и принимать участие, руководитель нашумевшей в последнее время в Беларуси кампании «Говори правду». Они сейчас собрали порядка 200 тысяч подписей в различных локальных социальных кампаниях, то есть потенциал есть. Это в состоянии сделать Объединенная гражданская партия, которую я представляю. Мы выдвинули Ярослава Романчука, известного белорусского экономиста. И это в состоянии сделать Александр Милинкевич, который принимал участие в прошлой президентской кампании. Все остальные, как мне кажется, имеют амбиции, но не имеют возможности решить эту задачу.
И в России сейчас говорят еще об Андрее Саннике как одном из возможных кандидатов, который может поддержать даже «Россия не глаз».
Я пока в российском следе видел только со ссылкой на один западный журнал, поэтому если есть поддержка российского руководства, то это должно проявиться, по крайней мере, человек должен выступить в первом телеканале, там, на НТВ, РТР, раз, второй, третий, и понятно, что здесь есть какое-то благоволительное отношение со стороны Кремля. Поэтому об этом должны написать российские масс-медиа. Что касается Андрея Санникова, я думаю, что он попытается, наверное, собирать подписи, но какой-то инфраструктуры, на которую он мог бы опереться, у него нет. У них есть хороший информационный ресурс, сайт Хартия, но собрать 100 тысяч подписей будет для них очень проблемно.
А Козулин?
Козулин вне игры. Опять же, он имеет моральный авторитет, но совершенно прагматичные задачи. Должны быть люди, которые в состоянии собрать 100 тысяч подписей. Вот это проблема для большинства кандидатов. Либо очень большие деньги, чтобы нанять людей, но даже нанять со стороны в условиях Беларуси это еще не есть решение задачи. Мы знали предшествующие избирательные кампании, когда у людей был финансовый ресурс, но они не решали эту задачу, потому что не могли найти людей, которые, с одной стороны, испытывают пресс со стороны КГБ, других спецслужб и выполняют какую-то функцию. Поэтому это, на самом деле, очень большая задача.
Вы не опасаетесь усиления репрессий?
Мы прогнозируем усиление репрессий, потому что ослабленный Лукашенко, как раз он будет делать ставку на репрессии. По нашим данным, уже сейчас прорабатывается силовой вариант поведения белорусских властей. Это означает, что, к примеру, выборы у нас, по нашим данным, могут состояться в конце ноября текущего года. И ничего близкого к событиям 2006 года власть не допустит. То есть она не даст возможность спокойно собраться в центре. Будут превентивные аресты, задержания, интернирование. По нашим данным, планируется весь центр города буквально нашпиговать телевизионными телекамерами, чтобы видеть всякие передвижения. И власть знает, что ситуация сложная, экономика не работает на власть, кризис не работает на власть, отношения с Россией не работают на власть. Нет такого огромного прорыва на западном направлении, поэтому надо готовиться к худшему. Ставка будет сделана на две вещи – репрессии и фальсификацию.
Ну и последнее. А невозможен какой-то неожиданный ход, например, выдвижение преемника в виде сына Александра Лукашенко?
Я склонен был думать об этом сценарии, если бы не произошло изменение отношений с Брюсселем. Лукашенко одно время задумался на самом деле. вот в состоянии такой полной изоляции, о том, чтобы выставить Виктора на президентскую кампанию. Мы его уже и готовили, помощник президента по национальной безопасности, «Белую Русь», все-таки проект, который в таком замороженном состоянии, все это можно было запустить, но вот прорыв такой относительный на Западе привел Лукашенко к осмыслению того, что он еще не хромая утка, что он может еще реально претендовать, и что с ним считаются как с реальным политиком, с ним разговаривают, и это укрепило его президентские амбиции. Лукашенко пойдет сам. Пока не рассматриваю сценария на этой избирательной кампании, чтобы он передал кому-то бразды правления.
Сам, даже если конфликт с Россией углубится?
Я думаю, что вот в этой ситуации он... Ну, по его мнению, самый выдающийся политик он. И ситуация сложно удержать ее, вот, удержать штурвал этого корабля в состоянии только он. И не передаст он кому-то. Я думаю, что сейчас много таких факторов плохих для него с психологическим направлением. Проблема Беларуси – психологии. Вот если бы все белорусы знали, сколько людей противостоит власти, сколько ей не верит, это была бы другая Беларусь. Вот ситуация с Бакиевым, она также привела к разжиживанию вот этого монолита номенклатуры. До этого невозможно было представить некий дворцовый переворот в Беларуси, потому что практически каждый чиновник во всей вертикали снизу доверху был уверен, что Лукашенко всегда поддержит Россию. И политически, и финансово, и экономически. Если надо, введет Рязанскую или Псковскую дивизию. Но когда произошло известное событие в Кыргызстане, чиновники вдруг ответили на себе на вопрос. Оказывается, нет, никаких гарантий нет. Почему Лукашенко поехал там чуть ли не лично за Бакиевым, привез и сейчас пытается, ну, по крайней мере, с Москвой добиться неких гарантий определенного алгоритма поведения. Но в случае возникновения такой ситуации. То есть все это работает не на Лукашенко. Я думаю, что он сейчас будет полагаться на свою собственную интуицию, на то, что любая другая фигура, она может ослабить управляемость в этой ситуации, управляемость по направлению репрессий, управляемость по направлению фальсификаций, и не станет рисковать.
У микрофона Михаил Соколов. Я беседовал с лидером Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолием Лебедько. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 12 июля разговор о проекте нового избирательного кодекса. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какое воздействие окажут президентские выборы в Польше на отношения Варшавы с Москвой и Минском? Об этом говорим с ведущим научным сотрудником Union RAN Алексеем Миллером и шеф-корреспондентом газеты «Выборчий» в России Вацлавом Радзивиновичем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
За спикера Сейма проголосовали от 52 до 53%.
Мы вовлечены в трудную борьбу. После нескольких лет войны настал критический момент.
В интересах прежде всего народа Нагорного Карабаха делать все, что в наших
сегодня
силах,
чтобы потеряли сильного лидера, основоположника исламского движения.
Защита выборов мэра и против деятельности нынешнего главы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».